Это подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода» на нашем сайте свобода.орг. Каждую неделю мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в общественном пространстве, и спорим, пытаясь ответить на них. В студии «Свободы» Анна Кочуровская, Маша Шубина, Оля Курачева и я, Марк Крутов.
Здравствуйте.
Привет.
Привет.
Сегодня поговорим о череде судебных заседаний, на которых продляют сроки ареста болотным узникам первой волны. Далее, субботний марш за социальные права москвичей. Кто и зачем на него идет? Актуален ли вообще социальный протест на фоне других проблем в обществе? Бизнес и власть. Верно ли утверждение, что одна из основ современной власти в России – корпоративизм, то есть восхваление человека труда в противовес креативному классу, поддержка крупной промышленности и ее интеграция с государством в противовес сетевому гражданскому сектору, то есть малому и среднему бизнесу? И, наконец, тронувшая нас всех история борьбы родителей и детей в московском районе Хамовники за детскую художественную студию, которая благополучно разрешилась на этой неделе. Студию удалось спасти во многом благодаря вмешательству, личному вмешательству руководителя Департамента культуры Москвы Сергея Капкова. Но хорошо ли это? Вот здесь мы тоже поспорим. Часть людей считает, что Капков – это волк, что называется, в овечьей шкуре. Поговорим об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Но начнем с первой темы. Анна Кочуровская была на этой неделе на нескольких судебных заседаниях в Басманном суде, который продляет сроки содержания под стражей узникам болотной первой волны, то есть тем, кто был арестован, когда расследование того, что власти считают массовыми беспорядками на Болотной площади в мае прошлого года, 6 мая, когда это расследование только начиналось. Очень много эмоций эти судебные процессы у Ани вызвали. Аня, что ты видела своими глазами? Какие у тебя впечатления от того, что там происходит?
Главный вопрос, который висит на этих заседаниях, зачем судья делает вид, что она ведет суд.
Что не похоже на суд в Басманном суде?
Я не имею юридической какой-то там базы, и очень сложно иногда разбираться в каких-то тонкостях, но даже будучи человеком просто вот как бы внимательным гражданином, очень заметно, как адвокаты, например, доносят какие-то юридические несостыковки в деле, и они немедленно и сразу совершенно безоговорочно отводятся, их не слушают. При этом, что и это, наверное, больше всего ввергает в шок, что судья пока слушает стороны защиты очень участливо. Уже вот я наблюдала поведение двух судей. Они прям такие вот милые тетушки, которые очень понимают, внимательно выслушивают, делают какие-то такие лица, что они очень сочувствуют ситуации, сейчас они готовы выслушать объективно две стороны и принять какое-то взвешенное решение. Ну а дальше они уходят на обдумывание сами с собой, там через 40 минут возвращаются все сочувствующие, как называют нас приставы и пишущие, обсуждают, что делает судья эти 40 минут, ни у кого нет сомнений, что, в общем, у нее уже все давно готово, ну и все обсуждают, что, наверное, она пьет чай или обедает.
Давайте послушаем аудиофрагмент как раз с одного из вчерашних заседаний, где продляли арест узнику Болотной Сергею Кривову, автору, кстати, прекрасных, кто не знает, тюремных записок на сайте «Свободы». Давайте послушаем, как это было, какое-то представление о происходящем в коридорах и в зале Басманного суда это все дает.
Я вам еще начали нормально показали. Преступные деяния, билеты ходят.
Позор путинскому кривосолу.
Позор, это кричат, когда судья покидает зал и уходит уже после...
А судья не просто покидает зал, она просто вылетает из зала,
да,
с такой,
да, да,
скоростью,
и
что...
под конвоем вот этих вот бравых ребят. А аплодисменты — это, соответственно, когда покидает
Кривов,
суд,
да.
Сергей Кривов.
Я хочу просто, очень яркое у меня наблюдение, когда судья возвращается со своего обдумывания, где она взвешенно там рассматривает прения сторон, как они читают это свое решение. Абсолютно как вот до этого она была какая-то с выражением и с каким-то там давала эмоцию, а тут она просто вот так вот тарабанит на одном дыхании. И вот я прослушала уже 3 таких решений, и у меня есть ощущение, что они все под копирку. Меняется только фамилия, слова и все остальное. Понятно, я понимаю, что это некоторая форма, в которую она должна вписывать какие-то свои, но абсолютно одинаковые. Вот Кривову, например, вписали, что семейное положение, двое несовершеннолетних детей 2000-2003 года позволяют находиться под стражей.
Спасибо, Аня Кочуровская, которая своими глазами наблюдала на этой неделе за судами в Басманном суде, где продляли сроки содержания под стражей узникам Болотной. И, собственно, Анин вопрос, который у нее возник, мы взяли сегодня за основу. Зачем все люди, которые в этом принимают участие, практически все вообще делают вид, что это какой-то суд и правосудие? Маша Шубина, есть у тебя какой-то ответ на этот вопрос или, по крайней мере, варианты того, как на него можно ответить?
Ну, у меня есть мое мнение на этот счет. Мне кажется, что государство заинтересовано в том, чтобы делать вид, что это правосудие, делать вид, что это действительно судебное какое-то разрешение вопросов.
Я уже не понимаю, в чем его заинтересованность?
Я тебе объясню. Мне кажется, что это делается, конечно, как и все делается, не для узкой прослойки, а для телевизора. И не для Запада, как мы думали, там, не знаю, пару лет назад еще. А
это делается... там 4 штуки,
да-да-да.
Телевизора
это...
нет.
Зачем ему снимать? Ну, как бы у них есть... Там наверняка есть какая-нибудь официальная камера Басманного суда, что-нибудь такое.
Не-а, нету.
Ну, неважно, хорошо, они сделают это, знаешь, одной строкой, третьей. Но у них есть всегда ответ. Если что, то это был суд, и извините, это вот решение суда. Потому что они всегда, всегда говорят о... Ну как?
То есть не просто посадили в тюрьму, а... Судили и посадили
да.
в тюрьму.
Ну, просто эти суды проходят так, что там понятно, что логики нету. И вдруг они соблюдают вот такую странную банальную логику. Когда ты сидишь
Кафка,
там внутри.
Ну,
как бы это по-другому могло выглядеть? Ведь сразу же бы весь мир облетела вещь, что, господи, вы слышали, что сегодня было в Басманном суде. Там судьи, приставы и все взбунтовались, арест продлили, но вы бы видели, как это было. Там.
Кажется, что есть какой-то мизерный шанс, что в какой-то момент та первая часть человеческая в ком-нибудь победит. Как это должно произойти, почему, мне непонятно. Но суть потому, что некоторые вещи...
Кто где победит, подожди.
В судье первая часть человеческая, участливая, победит вторую
то,
робота.
Говорила.
Нет, понимаете, в этом-то весь и страх. Потому что это такой цинизм, который... При том, что мне всегда казалось, что я циничный человек. Нет вообще, я пташка. Это такой цинизм, который уже ни во что не перерождается. Это так, ну, при этом я хочу сказать, что судья, и это меня потрясало на каждом заседании, невероятно профессиональный. Как они мгновенно ловят адвокатов, когда они ошибаются. Они ловят следователей, которые ошибаются, тут же как бы раздражаясь. То есть адвокату не сочувствуют, на следователя, когда тот что-то несет какую-то уже совсем ахинею, прям его резко режут, очень жестко, соблюдая все процессуальные процедуры. Вот если бы это все направить в какое-то мирное русло, вообще было бы очень круто.
Вот мне тоже кажется, что вопрос тут не столько, зачем они делают вид, что это суд, а почему они вообще утруждают себя этим профессионализмом, чтобы не потерять форму, как говорится. Ведь мы видели и суды по условно-досрочному освобождению Платона Лебедева. Тоже там всюду было то, о чем ты говоришь. Были аргументы, было и вылавливание блох в речах прокуроров, следователей. И на первый взгляд производит судья ощущение, что действительно объективный человек, который сейчас хочет в чем-то разобраться. А потом в конце всегда идет под штамповку вот это заготовленное решение, которое все знали с самого начала. Возникает вопрос, вот действительно, зачем они делают вид?
Слушай, а сейчас я подумала, а может быть они, это может быть оптимистичная новость, они боятся, что будут другие времена,
конечно,
когда им надо чем-то
заниматься.
Но это хороший момент. Ну, я сейчас об этом подумал.
Ну, это значит, что они будут прикрываться чем? Они все равно принимали те решения, которые принимали, вне зависимости от законности.
Да.
Ужас
именно
ведь
так,
в том...
Маша, именно так. Мы же читали интервью с известной помощницей судьи в Хамовническом суде. Она все это рассказывала, да, это именно так и происходит.
То есть, которая, собственно, ушла.
Им присылают решение сверху, а все остальное остается на усмотрение судьи, как он себя будет вести на процессе. И, собственно, некоторые вполне себе предпочитают продолжать быть профессионалами ровно до того момента, когда надо зачитать присланное ответ.
Да, но вся суть их работы в этом решении. Поэтому это, понимаешь, это еще более...
Ну, потом они скажут, вот нам прислали, а вы же видите, я судья, это неплохой.
Здесь
нет.
Хочется в рифму.
Иллюстрации, да? Иллюстрации.
Да, что-то это слово у нас часто в подкасте звучит. Подкаст «Вопросы недели» на сайте свобода.орг, на радио «Свобода». Мы продолжаем. И вторая тема – это социальный марш за права москвичей и марш русских матерей. Две акции, которые состоятся в Москве в субботу. Ну, а для тех, кто слушает наш подкаст, уже на следующей неделе, наверное, в прошедшем времени состоялись, можно сказать. Что такое марш русских матерей? Это марш с требованием запретить полностью усыновление российских детей-сирот в иностранные семьи за границу. То есть не только в американские семьи, как это уже было сделано, но и вообще запретить все иностранные усыновления. Формально все, кстати, от организации этого марша открещиваются. Вот на этой неделе было расследование, блогеры попытались выяснить, кто вообще стоит за проведением этого мероприятия, потому что появились в интернете ссылки, скриншоты сайтов, где ищут массовку вот на это мероприятие.
400 рублей,
этот марш.
Да,
400
стоит?
Рублей, 700
от
рублей.
До
зависит от жадности. Это очевидно,
есть.
Это, очевидно, зависит от жадности, да, тех или иных организаторов. Называется фамилия Кургинян. когда речь идет об этом марше, но вот официально его организация от этого открещивается. Вообще не удалось найти ни одного человека, который бы сказал, что да, мы стоим за организацией этого марша, а те официальные уведомители, которые в документах, они на связь не выходят.
И... Мы же понимаем, что когда мы говорим Кургинян, мы говорим администрации президента.
Да, ну, Путин приезжал на съезд к Кургиняновскому движению, все это видели, по телевизору показывали, по Первому каналу. Не суть. И второе мероприятие, которое будет проходить в этот же день в Москве, тоже марш оппозиционный, как бы это марш за социальные права москвичей. Сергей Удальцов его начал организовывать еще до того, как был помещен под домашний арест. Сейчас он под домашним арестом, но организация марша взяли на себя другие люди.
Из Левого фронта.
Из Левого фронта. Ну, не только из Левого фронта. Вот, например, уважаемый нами правозащитник Лев Пономарев, движение «За права человека», тоже агитирует всех приходить на этот марш. Давайте, кстати, послушаем то же самое он сказал нам в интервью, что и в видеообращении, которое циркулирует сейчас в интернете. Слушаем Льва Пономарева, движение «За права человека».
В Москве очень много разных проблем. Они хорошо известны. Ну, больше всего говорят почему-то о проблемах пробок, а на самом деле масса других. Если говорить о дорогах, то, например, так называемые хорды, которые строят для того, чтобы решать проблемы пробок, их строят буквально по головам людей. Так как закон требует проведения общественных слушаний, общественные слушания фальсифицируют. И абсолютно никакого диалога нет, реально. Можно привести и другие примеры, но принимаются жесткие меры административного такого уровня, без всякой обратной связи с москвичами. То есть есть ощущение такое у многих очень, что как бы просто город оккупирован. Городом управляет пришелец или пришельцы, скажем. Поэтому это, конечно, вызывает некое такое возмущение. И мы хотим об этом говорить на этом марше. Людей возмущенных очень много. Для нас, конечно, вот такой некий вызов, сколько людей придет на этот марш. Потому что локально люди готовы выходить и защищать свой дом, свой парк. Но придут ли они вот 2 марта, это как раз для нас не ясно. Хотелось бы, чтобы пришло как можно больше людей, так сказать, тех людей, которые реально заявляют свою позицию и хотят, чтобы их услышали. Вот задача какая.
Лев Пономарев, и очень много вопросов возникло в связи с этой акцией. Вот я прочитаю несколько вопросов, которые задают в комментах на Фейсбуке, на страничке, посвященной этому мероприятию. Почему на марше запрещена ЛГБТ-символика? Она действительно запрещена, была решением организаторов. Почему организаторы проводят избирательную дискриминационную политику по отношению к одной из социальных групп? Учитывая лозунг об общественном контроле над миграцией, марш превращается в замаскированную националистическую акцию. У меня тоже вопрос, а вообще адекватно ли вот на фоне того кургиняновского шествия, которое будет в субботу в Москве, проведение такого социального марша? Почему социальный протест?
Понятно, что социальных проблем в стране огромное количество. Более того, именно социальные проблемы могут объединить людей, к сожалению, больше, чем борьба за права на сегодняшний момент.
Ну а надо ли объединять людей? А не надо ли вообще-то отвечать на... Вот как, когда был марш против закона подлецов, он же был в ответ на что? В ответ на запрет усыновлять американским семьям российских сирот.
Здесь идет... Я как адвокат считаю, что должны расти все цветы. Пусть ходят
конечно
упыри по улицам. Просто нам надо иметь в виду, что
вот,
они
например,
другое
немецкого...
дело, что я, конечно, с ними ни за что никуда
житель
не пойду.
Жители немецкого Дюссельдорфа, что... где упыри в лице националистов ходят каждый год, их там сотни тысяч, выходят и стоят напротив этих упырей и противостоят им. Они выходят на социальный марш.
Кто их организовывает?
Они сами организовывают. Они сами. Нет у них никакого координационного совета.
Нет, давайте мы не будем сейчас уходить. Во-первых, я должна, при том, что мне с момента, как я знаю про запрещенную ЛГБТ-символику и вообще, что этот вопрос может обсуждаться вчера.
Более того, Маша, скажу такую вещь. Прости, буквально короткая реплика. В этом марше и в Кургиняновском будет участвовать «Справедливая Россия», московское отделение. Они официально опровергают, но уже нашли подтверждение, что будут. И в социальном марше «За права москвичей».
Да-да-да, вот я про это тоже скажу. Все-таки социальный марш они стали организовывать месяца два назад, и поэтому говорить о том, что они должны были за минуту, ну, как мгновенно поменять повестку дня, как только Кургинян стал организовывать свое, мне кажется неверным. Более того, мне кажется, что ситуация с Кургиняновским маршем, это как раз мы однажды обсуждали важную вещь про повестку дня, которую диктует Кремль. И, собственно, история про то, чтобы реагировать на кургиняновскую массовку проплаченную и вообще на вот эту истерию, которая вокруг него будет, мне кажется, прям совсем неверно.
Ну, хорошо, не только Кургинян. Возьмем еще Павла Астахова, уполномоченного по правам ребенка, который на этой неделе, итоги которые мы, можно сказать, подводим, публично обвинил журналистов в том, что они тупые и слепые, а всех, кто требует его отставки, назвал педофилами.
Я могу сказать,
зимний,
только
зимний
тоже...
митинг митинги, зимние митинги, вот эти массовые после выборов, они же тоже были во многом реакцией на всякие слова Путина про презервативы и так далее. Это ведь очень связанная вещь.
Послушай, одно дело говорить с премьер-министром и с президентом, а другое дело с Астаховым. Но правда, ситуация совершенно другая. Ситуация в стране и ситуация с протестом. У людей гораздо больше поводов для протестов, чем конкретные. И, ну, я имею в виду, что, смотри, что произошло 5 декабря 2011 года. Там был повод для... Был заявлен митинг на 300 человек, и вдруг оказалось, что повестка дня такова, что выборы так подделаны и сфальсифицированы, что вышло больше 5000. Ждать, что это... Во-первых, если бы кто-то с тобой поговорил 4 декабря, как мы делаем сейчас 1 марта, конечно, никто бы даже близко не сказал, что на этом митинге окажется столько человек с такими лозунгами. Поэтому оставим шанс. Во-вторых, мне кажется, что совершенно другая ситуация. И более того, мне кажется, что я в себе, я просто, если исходить из себя, не вижу никаких острых поводов для того, чтобы выходить и спорить, там, не знаю, с Павлом Астаховым или еще с кем-то, потому что противостоять надо Путину и администрации президента по всем, по широкому спектру вопросов. Здесь нет истории про то, что у меня есть к ним конкретная одна претензия. У меня к ним претензии растут каждый день.
Ну, а мне вот кажется, что социальные права — это такое словосочетание, под которым, под флаги, с которым тоже много народу не выведешь, потому что это очень размытая вещь. Вообще,
слушайте, ну у них вот лозунги, вы смотрели, лозунги у них такие, значит, чтобы не росли тарифы.
Мы сейчас слушали, вот Лев Пономарев, да. Сейчас все эти лозунги перечислил, да, чтобы не строили ракады.
Чтобы не строили, значит, дороги. Знаете что, да отвалите вообще, правда. Это какой-то, вот я, например, восхищаюсь людьми, которые что-то там решают, какие-то свои права качают, вот они там как-то локально защищают свои парки, свои дворы, строят новые лавочки, красят новые стены. Вот молодцы. А вот это вот гуляние каких-то бездельников, которые не поднимаете тарифы. Да поднимайте, только делайте что-нибудь.
Конечно. Во-первых, вот я очень согласна с Аней. Во-вторых, хочу сказать очень важную вещь, что вообще-то наше руководство страны заигрывает ровно с теми же инстинктами, с которыми сейчас заигрывает Удальцов. И не случайно эта история с ЛГБТ. Потому что когда ты пытаешься потрафить низшим слоям населения, как делает, собственно, и администрация президента, и Левый фронт, когда объявляет про лозунги социального марша, ты неизбежно должен играть с их низменными инстинктами. Ты должен им следовать. И ты начинаешь запрещать ЛГБТ.
Это, кстати, это копейка в копилку тех, кто неоднократно говорит, что Удальцов с властью тесно аффилирован, именно поэтому он сидит под домашним арестом, хотя обвиняют его вообще-то по довольно серьезной статье «Подготовка массовых беспорядков».
А я как раз вот совершенно не считаю, что он аффилирован.
Ну, ты же видишь, получается так, что его используют и организованный
марш. Да нет, он просто обращается к одним и тем же людям.
А
вот
я вот,
все.
Знаешь, через два дня случайно в суде нет. Я задумалась.
Ну,
хорошо,
у
нас есть один, в нашей компании есть один человек, у которого есть еще аргументы в пользу социального протеста. Это наш коллега Кирилл Коблин, который с нами сейчас на телефонной связи из Праги. Кирилл, слышишь ли ты нас?
Слышу. Прежде всего, я должен сказать, что, ну, безусловно, любые протесты являются реакцией на что-то, да, и поэтому протесты как таковые, как мне кажется, вряд ли могут быть, ну, скажем так, содержанием политики. Они могут быть спичкой, они могут быть, я не знаю, фитильком, который поднесли к пороховой бочке, но не самой бочкой. Бочка, вот она, политика. А политика в России, как мы все знаем, она практически исчезла, и исчезла она по одной простой причине. Она исчезла, потому что ни одна из политических партий или, там, не знаю, движений, или чего угодно, даже политических лидеров, кроме, может быть, Удальцова, как это ни странно, не выражает, как в классической политике положено, интересов каких-то определенных социальных групп. Но нету вот этой связи между политической деятельностью и непосредственными интересами населения страны, разделенного профессионально, социально, отношениями собственности, пусть я говорю как марксист, но тем не менее. Вот всего этого не существует, и поэтому настоящей политики нет. А настоящая политика может возникнуть только там, где люди, осознавая свои экономические, социальные, какие угодно, культурные даже, или социокультурные интересы, они начинают, что называется, grassroots politics, они начинают вот как бы выращивать эту политику снизу. И в этом смысле, с одной стороны, вот марши, всевозможные протесты, это было, конечно, проявление, симптом вот этого процесса, но с другой стороны, это не имеет никакого отношения, уж извините за резкость, не имеет никакого отношения к жизни 99% населения. Вот сейчас была упомянута как бы вот такая вещь, что Удальцов апеллирует к низшим слоям населения. Дело в том, что в России почти все слои населения являются низшими. Это очень важно понимать.
Да, ну а почему же, Кирилл, тогда, почему на вот этот социальный марш, на все марши под социальными лозунгами выходит в 10 раз меньше людей, чем на марш против подлецов или какой-нибудь другой темы, которая вроде бы людей напрямую не касается?
А это очень просто. Речь идет о общей, ну скажем так, психологической ситуации в определенных городах, в определенной части населения. Дело в том, что вот как раз самая, с моей точки зрения, порочная часть нынешней политической ситуации вообще в стране, это то, что она вообще реактивная. Реактивная не в смысле реактивных самолетов или ракет, а в смысле, что она просто реагирует на что-то все время. Все на все что-то реагируют. Вот эти бесконечные реакции, контрреакции и составляют поле того, уж я, извините, академическим языком скажу, и составляют поле псевдополитического. Вот это как раз и есть главная беда, что ли, я не знаю, современной российской политической жизни, если вообще мы можем говорить о таковой. Вот как только найдется человек, который предложит другую повестку дня, понимаете, ведь лидеры оппозиции, я не буду, так сказать, открывать здесь никаких, так сказать, горизонтов, вы прекрасно понимаете, что лидеры, особенно демократической оппозиции, они же как огня просто боятся большинства населения страны. Они не то, что не знают или там, я не знаю, не любят, они его просто боятся, потому что большинство населения страны находится в политическом отношении, сами того не понимая, но тем не менее, не осознавая своей позиции, но они находятся одновременно на крайне левом и крайне правом части политического спектра. Понимаете, да? Вот. И это надо учитывать. Это надо учитывать. Это данность, которой сегодняшний политик обязан работать. И в этом смысле Удальцов, при всем понятном, так сказать, к нему возможном отношении и так далее, он это понимал, давно понимал и продолжает понимать, продолжает с ними работать. Это неприятно, но это так.
Кирилл, ну понятно, что ты говоришь. Не очень понятно только, где эту повестку дня альтернативную искать. Это так немножко похоже на «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». Казалось бы, уже вообще вся повестка дня теми или иными акциями протестными была охвачена. Маша Шубина.
Мне просто кажется, что очень важная мысль про реактивность и про то, что эту реактивность надо преодолевать. Пока она нам предстоит еще какое-то время, совершенно точно мы будем только так действовать. И мне кажется здесь очень важным то, что нам очень власть помогает здесь, потому что каждый раз, сжимая еще кого-то, еще что-то, да, она дает возможность еще какой-то части населения осознать, где источник бед. Кроме этого, мне кажется очень важным, что хочу поспорить по поводу того, что большая подавляющая часть России — это низшие слои населения. Нет, это не так. Может быть, мы в тотальном меньшинстве,
ну, конечно. Вообще, я бы сказал, что большая, но, может быть, не подавляющая. И тут с Кириллом тоже не соглашусь, наверное, но большая, Маша, это правда.
Вы сейчас какие-то полутона раскладываете.
Да. Нет, есть просто история про то, что...
Люди живут плохо и бедно, их большинство.
Да.
Кирилл, вы же это имели в виду?
Конечно. Большинство людей в стране живут неприлично бедно. Вот это данность, из которой любой политик современный российский должен исходить.
Ну, хорошо. В этом смысле поэтому Удальцов один из успешных политиков, потому что он из этого исходит, безусловно. Дальше возникает вопрос, насколько вообще-то уже пора задуматься о том, о чем вы говорите, Кирилл, то есть о том, что существует реальность для политических партий, да, существует история про то, что либералы должны смотреть на какие-то экономические и на социальные возможности и выбирать своих, а левые должны выбирать своих, а правые своих. Пока, мне кажется, для этого еще не сложилась ситуация в принципе.
Ну, собственно, то, о чем говорит Кирилл, да?
Мне кажется, что такая вещь, как социальный марш, это то, что вообще социальная ситуация, это то, что очень легко государством контролируется. Ситуация 91-го года, при которой, при такой вот тотальной нищете, действительно, при которой стало возможно падение режима, ее повторение пока еще далеко, при нынешних ценах на нефть. А все остальное власть очень хорошо видит, где-то граница, за которой для нее возникают какие-то риски. Пока до этой границы еще далеко, пока до этой грани еще далеко, можно разрешать любые социальные марши, любой рост тарифов в ЖКХ. Главное знать просто, где остановиться, что называется.
Вот я подумала сейчас, я вообще очень не люблю эту социальную тематику, я подумала, на какой бы социальный митинг я вышла. Вот социальный митинг, чтобы налоги шли на дороги. Или налоги, чтобы я получала отчеты.
Чтобы их не воровали.
Чтобы я получала отчеты, куда идут мои налоги. Вот это... на такой митинг я бы прям вышла.
Ну, собственно, мы возвращаемся к тому, что вместо социальных вопросов у нас стоят вопросы коррупции, потому что они и есть наши социальные вопросы.
Я просто хотела вспомнить, как мы с вами вчера придумывали хэштеги для завтрашних маршей, и мы как-то
пытались их развести. И у нас мы говорили, что там один марш добра, другой марш зла. А получается, что на самом деле завтра в Москве пройдет два убогих марша, и непонятно, какой вообще из них хуже. Потому что на одном нарушаются права детей, а на другом нарушаются в том числе права ЛГБТ.
Ну, надо сказать, что сейчас Facebook весь обрушен. История про Рыклина, Рубинштейна, Пономарева просто я не видела в Фейсбуке, которые все вдруг увидели эту новость про ЛГБТ, интересуются, говорят, что они больше не идут и не зовут. И единственный способ — это сейчас немедленно поменять это решение, но он тоже выглядит очень сомнительно.
Ну вот тема интереснее будет. Вот сейчас мы еще не знаем, что произойдет в субботу на этом марше, а тема интереснее будет слушать наш подкаст тем, кто будет слушать его на следующей неделе, уже знает, к каким последствиям это привело. Это такая машина времени, небольшая игра. Замечательная.
Можно я процитирую Рубинштейна?
Да,
мне процитирую, просто очень понравилось. Возможно...
Это уже традиция, прости.
Да, для нашего подкаста это уже становится доброй традицией.
Возможно, требования бесплатной колбасы привлекательнее, чем социальные права отдельных людей, но то, что как минимум одного человека, а именно меня, на этом культпоходе они не досчитаются, это точно. Жаль.
И мы переходим к нашей третьей теме. Она отчасти тоже связана с социальной политикой. В нескольких городах России на прошлой неделе состоялись митинги и пикеты представителей малого и среднего бизнеса, в том числе в Иркутске, откуда у нас на связи наш корреспондент Екатерина Вертинская. Но вообще такие истории происходят во многих российских городах. Речь идет о том, что у предпринимателей отнимают возможность работать, у представителей малого бизнеса отнимают возможность работать на местах, к которым они привыкли за долгие годы. С формальной точки зрения там все как бы правильно выглядит. Выставляются места эти на конкурс, но бизнесмены говорят, что эти конкурсы выигрывают, естественно, богатые сетевые компании, у которых есть просто деньги, которых нет у них. Что власти выгоднее сотрудничать с большими корпорациями, это ее основа во многом и поддержка экономического благосостояния путинского режима, чем давать волю свободному малому и среднему предпринимательству, сетевому в том числе, которое представляет, наоборот, опасность для действующего режима. Такой же мысль высказывает в своей колонке на сайте «Новой газеты» публицист Кирилл Рогов. Я позволю себе процитировать фрагмент. Он употребляет слово «корпоративизм». Есть, говорит Рогов, три элемента доктрины путинской. Корпоративизм, полицейское государство и национализация элиты. Корпоративизм предполагает восхваление человека труда в противовес креативному классу, поддержку крупной промышленности, ее дальнейшую интеграцию с государством, поощрение создаваемых сверху общественных организаций и подавление независимого сетевого гражданского сектора. Полицейское государство острием своим направлено против среднего и мелкого бизнеса, а также городского среднего класса, который объявлен персональным врагом режима. Необходимо создать законодательную основу из бесконечного количества запретов и ограничений, позволяющих вернуть этим слоям ощущение уязвимости и зависимости, незащищенности перед всевластием полиции. У нас возник в редакции спор. Действительно, можно ли вот так вот проводить такую черту, что малый и средний бизнес – это будущее креативного класса, главная опасность режима, и, наоборот, большие корпорации – это его основная поддержка?
Но мне кажется, что как раз малый и средний бизнес, то есть это энергичные люди очень, с очень самоценностью, и которые много думают и много добиваются. Конечно, они опаснее, чем люди,
которые работают в промышленности. Я считаю, что любой бизнес – это опора власти. Но давайте дадим возможность рассказать вот буквально с места событий, как это происходит, в чем суть конфликта. Вот в том же самом Иркутске, про который мы говорили, у нас на связи, напомню еще раз, наш корреспондент в этом городе прекрасном, Екатерина Вертинская. Екатерина, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, какая конкретно проблема привела к тому, что в Иркутске вышли предприниматели на митинг протеста?
Ну, собственно, проблема та, которую вы уже описали, то есть у предпринимателей забирают участки для того, чтобы выставлять их на аукцион, чтобы они через аукцион могли продлить срок аренды под этими участками. Но они говорят, что вот эти вот прикормленные, я говорю их термином, да, места, где уже у них есть постоянные покупатели, они их просто-напросто потеряют, поскольку вот сетевые компании, которые могут себе позволить за большие деньги взять эти места, они их просто вот выкупят, и люди останутся и без работы. В Иркутске это касается как минимум 1000 человек, это 1000 предпринимателей. Но эту цифру можно смело умножать на 6, поскольку это и семьи работников, и оптовики, которые снабжают вот этих вот представителей малого бизнеса. То есть достаточно большое количество людей эта проблема касается. Но вот наши власти, которые присутствовали на митинге, они повернули эту тему другой стороной. И вот все средства массовой информации Иркутска в основном говорили о том, что предприниматели вышли протестовать против федерального закона о пиве, что им якобы вот запретили торговать пивом, и поэтому они протестуют. Но что в действительности не имеет никакого отношения.
Понятно, Екатерина, спасибо. А вот раньше эти люди, которые вышли вчера в Иркутске на эту акцию, как раньше их отношение к власти как-то колебалось в каких-то пределах? Или оно было просто неизменно лояльным? Дайте нам работать и не мешайте зарабатывать деньги.
Я поняла, до мая 2012 года наши предприниматели спокойно работали, никаких акций протеста в Иркутске вот с их стороны вообще не было. Претензий ни к федеральным, ни к местным властям у них не было. Все началось с мая, когда мэр Иркутска подписал постановление, вот как раз, о котором я говорила. Вот. Но он опять же это сделал, так как это требует федеральный закон. Он привел нормативно-правовые акты администрации Иркутска в соответствии с федеральным законом. Вот и все. То есть вопросы, получается, к федеральным властям. На одном из митингов, митинговали они много за прошлый год, и вот этот первый митинг был в этом году. На одном из митингов присутствовал депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Андрей Крутов. Вот, и он сказал, давайте соберемся, внесем изменения в закон, но мне нужна ваша помощь. Конкретно мэра Кондрашова, конкретно предпринимателей от общественной организации, которые вот проводят эти митинги. И мы внесем изменения и попробуем повернуть эту ситуацию в сторону малого бизнеса. Но, однако, вот никакой информации после этого не было. Были ли какие-то действия со стороны, вот, в частности, нашего мэра и предпринимателей иркутских?
Спасибо, спасибо, Екатерина. Маша Шубина.
Я просто хочу сказать, что, во-первых, это нормально, что всегда протест начинается с того момента, когда ты вдруг понимаешь, что тебя задела несправедливость. При том, что он начинается с этого, лозунги на митинге в Иркутске уже были про то, что вы сначала зажимаете коммунистов, потом предпринимателей, а скоро всех избирателей. И так и происходит, так и приходит понимание, что вообще-то выборы важны, что есть какие-то глобальные вопросы, которые пока ты их не решишь, не будут решены твои конкретные мелкие вопросы. Более того, я, например, совершенно точно считаю, что мелкий и средний бизнес, он всегда опасен для тоталитарной и авторитарной власти, потому что это люди свободные, как уже Аня правильно сказала, и это при этом люди, которых много. Конечно, гораздо проще управлять, когда у тебя в городе три крупных торговых каких-то компании, которые держат все точки, вместо того, чтобы понимать, что тебе делать с сотнями людей, которые, каждый из которых имеет свой собственный магазинчик или кафе.
Людей, которых я знаю нескольких предпринимателей, в которых, наверное, можно кого-то назвать хозяином среднего бизнеса, кого-то совсем малого бизнеса, там, типа автомойки. Знаю их там человек 5, но дача до них, значит, они все вот на том уровне, до которого это все не дошло. Потому что они все тоже сталкиваются, конечно, с давлением власти, с коррумпированностью чиновников, проверяющих инстанции и прочее, прочее, прочее. Но никому в голову из них не придет выйти на митинг или вообще выдвигать какие-то политические требования. Пока есть хотя бы малейший шанс деньги делать, бизнес должен приносить в первую очередь прибыль, пока вот есть какой-то шанс этому соответствовать, откупаясь от этих людей, от этих коррумпированных чиновников. Все что угодно, но на митинг они не выйдут.
Я знаю других людей.
Да, что они выходят. Да. Что они как раз вот сейчас начинают.
Ну а где же в Москве митинги этих предпринимателей, например? Ну,
вот. Они просто не делают отдельных митингов. Кто их под свое крыло соберет?
Или вот, например, история в Воронеже, про которую наш корреспондент там тоже рассказывал. Там такая же, ну, несколько похожа на Иркутск, тоже рынок, где было много мелких торговцев, которые хотят закрыть на реконструкцию, а там будут, очевидно, большие, как они боятся, большие сетевые магазины. Ну, в итоге они устроили голодовку и заставили власти с собой договориться. И они таки договорились. Как-то они договорились, эту проблему решили. В общем, и сетевые
так они
будут.
Они решили, кстати, прекрасно. Потому что они, это как раз пример того, что власть, если идет на уступки, вообще о чем-то думает, то можно договориться хорошо. Если они выполнят все условия и все договоренности, там будет очень хорошая ситуация, потому что рынок реконструируется. На время реконструкции рынка людей, которые там торговали раньше, пускают в какое-то заброшенное казино. То есть рынок не остановится, они смогут продолжать свой бизнес. А параллельно сетевой компании тоже выделили какое-то другое, там, третье место, где они могут открывать свой магазин. Это как раз пример какого-то городского устройства, когда люди договорились, если, конечно, все так будет.
Расскажите историю-то, в чем конфликт?
История в том, что был старый рынок, на котором люди...
Ну, таких полно в каждом российском провинциальном
был
городе.
Старый рынок, на котором, ну, понятно, что там 150, например, частных предпринимателей, которые либо торговали продуктами, либо какой-то одеждой. Рынок, естественно, выглядел так себе. Его решили реконструировать и отдать под очередной магазин, не знаю, условного перекрестка. Это по-другому называется. Нам в Москве это знакомо как, например, перекресток. И, то есть, крупному сетевому ритейлеру еды. И они забастовали. Сначала они просто стали выходить на какие-то акции протеста. Затем они объявили голодовку и стали прямо на своих рабочих местах голодать. Прямо там. И, соответственно, через какое-то время к ним пришли городские власти и предложили вот такой выход. Они на него согласились.
Выход такой, что им дадут торговать в новом отремонтированном торговом центре и снизят арендные ставки до каких-то приемлемых, которых они хотели. Я хочу о другом сказать. Вот...
Подождите, эти люди двигают экономику. Понятно, конечно, что вообще на них вообще вот в 91-м том же году челноки буквально спасли мир.
Они двигают экономику, и они зарабатывают себе деньги. И мне кажется, что мелкий, что средний бизнес, что крупный бизнес, всего главный принцип существования — это быть лояльным к властям, к любым, какие бы они...
Да нет, вот не они были. Как раз доказывают обратное. Они добились своего протеста.
Ну, значит, там глупая местная власть перешла какой-то уровень, после которого уже выходит на улицу протестовать.
Нет,
люди.
Нет. Вообще-то примера за там, 1.5-2 недели Воронежа и Иркутска достаточно для того, чтобы отследить тенденцию, хотя бы потому, что это два города в принципиально разных частях России.
Да, но это два города из тысяч.
Хорошо, мы знаем сейчас
о том,
что вот сейчас назрели какие-то вопросы в этих двух местах. Немедленно люди вышли на какую-то акцию протеста, разные были акции протеста. В одном случае добились своего, в другом случае не добились, пока своего посмотрим.
Ну, просто мне кажется, что то, о чем пишет Кирилл Рогов, это некая натяжка, потому что эта ситуация экономическая, в первую очередь, она сама собой регулируется. В большинстве, как мне кажется, российских регионов она более-менее урегулирована. И, кстати, у меня есть вопрос как раз к предпринимателям, которые сталкиваются со всеми этими нарушениями, и я его, в том числе и своим знакомым, о которых упоминал, тоже все время задаю. Вы сейчас это все терпите, не боитесь ли вы, что власти перейдут ту грань, когда уже будет поздно, и вам только и останется, что выходить на митинг или голодать, или что-то еще делать, да? Это уже вопрос к предпринимателям во всех российских регионах, потому что все сталкиваются с этими проверками, с этой коррупцией, но очень многие молчат и просто списывают это на такие-то, ну, в статью расходы, да? Главное, что прибыль в итоге была. Платим-то в итоге мы за все эти проверки, за все эти взятки, это все валится в итоге на покупателя или на потребителя услуги. Но вот это максимум, что крупный бизнес – это основа путинского режима, а мелкий, сетевой – это какая-то, наоборот, его потенциальная опасность, что это сетевая основа для гражданского протеста. Вот это вот,
ну, конечно,
вот это
так...
посыл. Мне совершенно,
послушай,
мне кажется,
они живут в горизонтальном мире, который очень вреден авторитарному режиму. Более того, самое главное их опасность просто в том, что это много неконтролируемых людей, при этом умеющих с собой жить, умеющих свободно работать, умеющих думать и умеющих двигаться вперед. Конечно, они опасны для любого авторитарного режима. Всегда.
Аминь.
Анна Кочаровская. И четвертая наша тема отчасти с этой темой тоже связана, потому что мы проговорим про историю детских студий, в том числе в Москве, где на этой неделе благополучно завершилась борьба за одну из таких студий, которую предприниматели, между прочим, правда, предприниматели, аффилированные с партией «Единая Россия», пытались заполучить себе. Речь идет о подвале, но в престижном московском центральном районе Хамовники, где работает детская студия «Рождение вещи», была, есть и будем надеяться, что будет. Борьба за эту студию продолжалась в неделю, и об этой истории очень хорошо знает Оля Курачева, которая про нее нам расскажет сейчас. Оля, в чем там было дело, вот в двух словах, простым языком, кто за что боролся и кто кого...
На что напоролся.
Да, и кто на что напоролся.
Да, небольшое уточнение, там было две студии, и есть две студии, «Материнская школа» и «Рождение вещи». Одна из них существует с 67-го года, вторая с 90 какого-то, не помню точно. И в 2011 году у студий обеих начались проблемы с муниципалитетом. Обе студии располагаются в одном подвале, в прекрасном, кстати, подвале. Я там была, там очень красиво, там такие картины на стенах, детские работы висят везде. Муниципалитет стал пытаться отобрать помещение у этих студий, прикрываясь неким конкурсом на детские центры. И все шло к тому, что студию собирались уже отдать платному детскому центру «Хомовчонок».
А эти студии бесплатные?
Это бесплатные студии, да. Там...
А как они существуют? На общественных началах работают люди?
Ну, на насколько я понимаю, да, педагоги просто делятся своим опытом с детьми, просто занимаются, и все. Возможно, там родители что-то собирают, какие-то там, не знаю, условно, деньги на чаепитие, но не более того. И, в общем-то, уже практически даже никто не верил, что удастся отвивать эти студии, потому что, ну, мы знаем, да, насколько у нас сильны муниципальные, в том числе, власти. Руководитель молодежного центра, как раз-таки частью которого является Хмовчонок, 24-летний единорос Артем Серков, который считает, что Хмовчонку мало места в помещении на Пречистенке, и нужно побольше еще помещений, чтобы открыть еще разные другие кружки. А кружки все платные. По-моему, если я не ошибаюсь, минимальная цена 2800 в месяц.
И началась общественная борьба, да, за это, за право старым студиям там остаться. И закончилась она тем, что на эту историю обратили внимание московские власти на более высоком уровне. В частности, руководитель департамента культуры, так воспеваемый многими представителями so-called креативного класса Сергей Капков, после личного вмешательства которого проблема была решена, студия осталась на своем месте, никакого Хмовчонка там не будет. В общем, все хорошо, хэппи-энд, спасибо Сергею Капкову.
А ты его троллишь, а зачем? Почему?
Я никого не троллю, я хочу сказать, что у нас тут мнения разделились, и, соответственно, кто-то считает, что Капков — это хорошо, и вот смотрите, студию спас, а кто-то, вот как я, считаю, что Капков — это на самом деле всего лишь винтик той системы, из-за которой вообще вся эта ситуация стала возможной.
Послушайте, а давайте я вам расскажу про пресс-конференцию.
Если мы даже сейчас не говорим про другие московские вещи, к которым Сергей Капков прикоснулся.
Выбрана неверная оппозиция, мне кажется, у тебя.
Почему?
Какая верная?
Есть одна история про то, что ужасно, когда ручное управление. Есть другая история про то, что когда ручное управление уже есть, хорошо, когда человек, который при нем стоит, умеет все-таки вникнуть в ситуацию общественного протеста, вернуть студию людям, которым она нужна. Конечно, это лучше, чем если там будет тупой чиновник, который не влезет, и «Единая Россия» для него будет главным сигналом, чтобы отдать это все Хмовчонку.
Вообще-то я считаю, да, Маша Шубина, спасибо, я вот считаю, что Сергей Капков находится на такой должности, где в сферу его обязанностей входит недопущение таких ситуаций, а не ручное управление. И это, более того, это вполне в его силах.
Ну так может он и дальше будет не
допускать. Если в его силах заранее
допускать.
Выяснять, где в Москве что есть, и где можно что обустроить, улучшить, то уж про детские студии наверняка он тоже прекрасно знает, что такая проблема существует.
У меня масса вопросов, снова Маша Шубина, у меня масса вопросов к Капкову, но они просто все-таки совершенно другого какого-то более тонкого, я бы сказала, уровня. Здесь история такая, что вообще-то он применяет на самом деле очень много всех своих возможностей, ресурсов и сил для того, чтобы именно это ручное управление убрать, чтобы бюджет города тратился на осмысленные вещи, я имею в виду культурный бюджет, то есть бюджет на культуру выделенный, тратился на более осмысленные вещи. Он победил монстров, которых невозможно было победить годы и годы, как то, например, театр, существовавший только на бумаге, но при этом получавший миллион рублей в год, театр Евгения Петросяна, или, например, очень сильно срезал бюджет театра Надежды Бабкиной. Я так получилось в Москве, недалеко от него живу. Это просто огромный офисный центр, который, конечно, приносит огромные деньги за аренду. И так далее. Это монстры, которых город не мог победить никогда. Это все сделал Капков. То, как он пытается точечно убрать замшелые какие-то вещи и принимать решения по поводу каких-то более прогрессивных возможностей в городе, это очень важно и очень ценно. При этом он пытается такую вековую пыль стереть, которая крепче, понимаешь, камня и мрамора.
Ну вот, на мой дилетантский взгляд, это все выглядит не победой над какими-то мастодонтами, а, честно говоря, переделом рынка просто под очень влиятельной крышей.
Это не так. Вот это совсем не так. То, что касается его решений в сфере культуры, это совсем не так. Более того, там как раз вся суть в том, что решения, которые он пытается продвигать, он продвигает, как правило, более свежими и новыми способами. Есть к нему масса претензий другого свойства, потому что то, как он выбирает места, где нужно решать вопрос, или то, как он, что он считает более прогрессивным, что он начинает продвигать, или, например, то, как парк культуры приведен в советский стиль, да, это все претензии, безусловно, но они просто другого уровня, нежели
ну,
претензии.
Ну, а мне, например, нравится парк культуры.
Ну, а мне не нравится, это уже другой
Слушайте,
вопрос.
Слушайте, нравится, не нравится,
мы сейчас не про парк культуры, давайте все-таки не про парк культуры, мы в другой раз еще поговорим.
Я хочу вернуться к Капкову. Да. Значит, возвращайся я к Капкову.
Не уходили от него.
Да? Нет, ну, подождите, вот нравится, не нравится, это не очень интересно.
Я хочу вернуться, например, к студии рождения вещи.
А давайте я вам расскажу про пресс-конференцию. Просто мне кажется, и сейчас, наверное, я буду идти в разрез твоим мнением, что существует бесплатная замшелая студия. прекрасная, куда ходят бесплатно дети. Дальше какой-то тендер, дальше, значит, уходит от нее. И дальше я не понимаю, почему... Точнее, я очень хорошо понимаю, как в нашей реальности через два звонка кто-то дозвонится до помощника Капкова и говорит, типа, вот, Сергей Батькович, а вот там вот студия, и там ходят дети Марии Ивановны, давайте что-нибудь поделаем, и он идет, что-то делает. И я вот это все ненавижу.
В смысле ты ненавидишь? Что?
Ну, понимаешь, ну потому что он должен решать стратегические какие-то вещи.
Да, но, к сожалению, мы существуем в той реальности, в которой существуем. Если бы Капков не вмешался, не было бы студии рождения.
А как ты себе представляешь,
Маша Шубина, что он будет? Оле Курачевой, давайте вернем слово, она нам расскажет про... Потому что эту дискуссию мы не мы придумали, мы берем вопросы, которые задают другие люди. И вот вопрос о том, хорошо Капков или нехорошо Капков, хороший на своем месте, или это какая-то опасность, несмотря на все его усилия по спасению студии, по преобразованию парков, этот вопрос как раз обсуждался сразу после истории с детской студией. Оля за это дискуссия следила, присутствовала при ней. Вот какие там звучали аргументы? За и против?
Вчера в независимом пресс-центре прошла пресс-конференция по поводу как раз выселения детских студий в разных районах Москвы. И когда я шла на эту пресс-конференцию, я была уверена, что я все про нее знаю, что я услышу там несколько историй про то, как бедные студии были выселены, и услышу историю студии «Рождение вещи. Материнская школа» и слова депутата муниципального собрания Хамовники Александры Порушиной, которая помогала студиям бороться за подвал, и она подготовила такое специальное благодарственное письмо, где, в частности, благодарила Капкова. Но я туда пришла, и у меня было такое чувство, что, ну, то есть в какой-то момент мне показалось, что я как будто бы на соревновании по бадминтону, потому что как только кто-то говорил спасибо Капкову, этого человека сразу же начинали перебивать другие участники конференции и говорили: нет, вы не понимаете, департамент культуры — это зло, вы еще увидите, вас
меня
скоро
там
выгонят.
Не было, кстати.
Да, но ты понимаешь, что это разговор не про то, как, что спорить, плохо телефонное право, конечно, плохо, когда для того, чтобы добиться своего, тебе нужно позвонить через знакомых знакомым. Конечно. Хорошо, когда все это устроено законодательно. Хорошо. Люди, которые спорили то, о чем рассказывает Оля, их аргументы были вообще не
Маша
эти.
Маша Шубина, Оля, а какие аргументы приводили эти люди? Скажи все-таки.
Ну, они рассказывали про свои истории. Вот в частности, например, был режиссер-постановщик на этой конференции, уволенный из театра Гоголя. И мне бы вот хотелось тоже обсудить с вами этот вопрос. Потому что, например, в случае со студиями мне понятно, что когда выгоняют какие-то хорошие творческие студии из маленьких подвальчиков, это, безусловно, плохо, потому что дети там, правда, делают прекрасные вещи, и детей там учат творчеству. И когда кто-то пытается этому помешать, это плохо.
Да, это плохо, да.
А когда реформируют театр...
Я совершенно не спорю с тем, что плохо, когда все это решается через два звонка. Я спорю совершенно с другим. Я спорю с тем, что не нужно... Ну, то есть, короче, не Капков виноват в этом телефонном праве. И то, что мы можем в каких-то случаях добиться чего-то человеческого, воспользовавшись теми правилами, которые существуют сейчас. Ну, что делать?
Нет, вот именно что делать. Понимаешь, что это такое? Ну,
Аня Кочаровская.
В конкретном данном случае, там, например, «Рождение вещи», какая-то удивительная, уникальная, необыкновенная, прекрасная студия. Как ты поймешь, какая студия хорошая, какая плохая, и должен быть какой-то прогресс. Должна быть какая-то система, а не вот это вот, понимаешь, там, типа, спасите
наших...
Да-да-да,
он пытается...
Спасите наш подвальчик,
он пытается заняться этой системой, насколько может. Более того, там, где он не пытается заняться этой системой, и вообще, на мой взгляд, все претензии к Сергею Капкову, это не претензии к Сергею Капкову, а это вопросы, должен ли такой человек, как Сергей Капков, сотрудничать с властью, которая существует. Потому что изменить всю систему власти он, конечно, не может. Он может только реально, вручную какие-то вещи делать.
Значит, сотрудничать?
Вообще-то,
он чиновник.
Сергей Капков,
так я про это и говорю.
Капков и есть власть, есть
он
часть этой власти.
Секунду.
Неотъемлемая.
Не, секунду. Он как бы очень, ну, как бы власть, стоящая на конкретном...
И спрос на него соответствующий.
Да-да-да, он власть, стоящая на конкретном куске. Московская культура. Вот он внутри, в рамках нее, может крутиться.
Да вот мне кажется, что власть и попросила его: Сергей, а сделай-ка нам вот такую культурку, чтобы нам было приятно. А то мы тут восстанавливаем Советский Союз, а что-то в Москве у нас все выглядит как в драных 90-х, которые, как ты знаешь, из слов нашего нацлидера мы давно преодолели.
Нет,
поэтому
я с тобой соглашусь.
Мы хотим,
слушай,
мы хотим, чтобы у нас была и атмосфера.
Давай мы не будем уходить в этот разговор, это разговор на полчаса. Да. Это вообще не так,
да,
это
я тоже
отдельная тема.
Да, я тоже с тобой вообще не согласна, но это интересная тема.
Хорошо, ну, с Сергеем Капковым мы тогда договоримся.
Подожди,
на том...
Давайте подобьем, да.
Подобьем, да? А чем мы подобьем? Что мы скажем в итоге? Вот что мы...
Я считаю, что не должен чиновник, который занимается культурой Москвы, вручную вмешиваться в детский подвальчик.
И тогда подвальчик пропадает?
Да.
Хорошо.
Я считаю, что чиновник, который отвечает за культуру Москвы, должен не просто вмешиваться вручную или даже, согласен, не вручную в детский подвальчик, но должен еще тут же быстро озаботиться со всеми остальными детскими подвальчиками, чтобы хотя бы в них уже вручную...
Мы пока не знаем,
раз...
озаботился или
вот,
нет.
Да, нам надо будет ждать следующего какого-то скандала, в который Капков вручную вмешается. Ну, надеемся, что мы не дождемся.
Мы действительно пока не знаем. И вы представляете себе вообще масштабы ужаса, которые происходят в нашей стране и, в частности, в Москве? И один человек, который пытается что-то делать, он не может сделать все сразу. Он не может сразу спасти все подвальчики.
Я вот как раз не готова. И мне, например, резануло то, что ты сейчас говорила про то, что они все благодарили Капкова. Благодарить его особенно не за что. Просто хорошо, что есть хоть какая-то возможность, хоть в каком-то вопросе, решить положительно в сторону добра. Я рада всегда, когда что-то решает в сторону добра, мне приятно.
Нет, это подожди,
Подожди, секунду.
Но методы все-таки имеют значение.
Да, я договорю. Но вот это вот спасибо Сергею Капкову за...
Но они правда так говорили.
Да, я тебе про это и говорю, что это, как тебе сказать...
Но это его работа вообще-то.
Да, это его работа. И вообще-то его работа. Или не его работа, а работа какого-то другого чиновника. Устроить так, чтобы такие вопросы не возникали. Посмотрим. Мы просто не можем сейчас сказать, что он этого не сделал.
То есть мы тебя перетянули на нашу...
Нет, нет, я так была. Всегда.
Мы с Машей, вот мы, правда, мы пока не знаем.
Вопрос просто в том, что история про то, что во всем виноват Капков, она ничем не отличается от истории про то, что спасибо Капкову за наше счастливое детство.
Ну, а я считаю, что еще Капкова нам придется не раз вспомнить в наших подкастах, и вот посмотрим, с какой точки зрения мы это будем делать. Спасибо всем большое. Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода» на сайте свобода.орг. С вами были Аня Кочаровская, Маша Шубина, Оля Курачева и я, Марк Крутов. Всего вам доброго.